Какой замечательный праздник День Благодарения, не правда ведь? Как это важно для нас остановиться, заметить Божьи дела и поблагодарить Бога за Его милости к нам. Мы это часто забываем, а это так нам нужно. Ведь благодарность может многое изменить в нашей жизни. Я недавно прочитал одно любопытное исследование одного университета, который работал с детьми, и они провели такое исследование, чему тяжелее научить детей говорить «привет», «спасибо» или «пока». Как вы думаете, что тяжелее всего оказалось научить детей? Спасибо. К сожалению, это правда не только о детях, но и о многих из нас, и, наверное, того порой наша жизнь мрачная. Я недавно читал одну из книг Пол Трипа, и в этой книге он описывает о своей жене, историю своей жене, ее зовут Луэлла. Оказывается, она у него директор частной картинной галереи. И он рассказывает, что периодически, каждый месяц примерно происходит следующее – в ее картинную галерею привозят очередную партию новых картин. Она их распаковывает вместе с сотрудниками, и затем начинается долгий процесс. Нужно каждой картине найти вот лучшее место в картинной галерее, где вот лучше всего будет смотреться эта картина. После того, как они все это делают, они специально направляют свет на картины, чтобы подсветить вот саму красоту этой картины. И, наконец, когда она уже все это заканчивает, она к вечеру приглашает своего мужа, и он вместе с ней, как первым, смотрит все эти картины. И он рассказывает, мы проходим, она рассказывает мне все эти картины, всю эту красоту, и говорит, для нас это всегда уникальное время. А потом, он говорит, мы подходим с ней к выходу, и она выключает свет. И он говорит, мне всегда в это время очень как-то обидно, моя душа кричит, нет, этим картинам нельзя быть во тьме, они должны быть на виду, посмотрите, как красиво, почему они погрузились в мрак, их же теперь никому не видно. И затем он пишет, в душе верующих есть много картин, нарисованных Божьей милостью и благодатью. Но свет в их внутренней галерее выключен, и они их не видят. И поскольку они их не видят, они не восхищаются ими и не благодарят Бога. Так вот, друзья мои, вот такие праздники, они нужны для того, чтобы еще раз подсветить в нашей душе. Эти картины Божьей благодати там есть, и их очень много, просто почему-то света там нет, и мы их не видим. Нам нужно собираться, чтобы подсветить это в своем сердце и воздать славу Господу. Скажу вам честно, я не очень люблю проповедовать на праздники. Для меня это трудно, и трудно вот почему. Но за свою жизнь я не знаю. Я думаю, что я на День Благодарения, как минимум 20 раз проповедовал. И вот когда тебя просят 21 или 25 раз проповедовать на ту же тему, на которой ты проповедовал уже 20 раз, а тебе не хочется повторяться, и тебе не хочется снова говорить то, что ты уже говорил, потому что люди все равно это помнят, то всегда это очень тяжело, вот знаете, на праздник найти новую тему. И вот когда братья попросили проповедовать на этот День Благодарения, я был несколько недель в поиске. Что ж проповедовать? Я же уже все отпроповедовал, казалось, и молился Богу о том, чтобы Он мне дал текст. Господи, дай текст, чтобы повести народ Твой к Тебе. И вот очередной раз, прочитывая книгу «Псалтирь», я обнаружил там псалом, который написан специально по этому случаю. Это 99-й псалом в русских библиях или 100-й псалом в английской Библии, если можно, там текст его включите. Если вы откроете этот псалом 99-й в русской Библии, то вы должны обратить внимание, что там он начинается с таких слов. Псалом хвалебный. Псалом хвалебный. В английском языке это чуть-чуть более точнее. Смотрите. Psalm for giving thanks. Это единственный псалом из 150, который имеет такое название, такое заглавие. То есть этот псалом специально написан, чтобы помочь Божьему народу выразить благодарность Господу. И я подумал, это просто идеальный момент, идеальный псалом для праздника «День благодарения». Поэтому, пожалуйста, откройте этот псалом, там он небольшой, там всего лишь 5 стихов, и сегодня мы посмотрим на этот псалом. Итак, псалом 99. «Воскликни к Господу, вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его из рода в род». Если вы быстренько сверху посмотрите на этот псалом, вы обнаружите, что в этот псалом следует определенному плану. Первый, второй стих, там есть призыв поклониться Богу. В третьем стихе он объясняет, почему мы должны поклоняться Богу. В четвертом стихе он снова призывает поклониться Богу. И в пятом стихе он снова объясняет, почему мы должны поклоняться Богу. Это определенный стиль еврейской поэзии. Повторяются примерно те же самые мысли, но другими словами или показывая другие оттенки. Поэтому у нас сегодня будет сегодня 4 пункта проповеди. Первый и третий, второй и четвертый, они будут похожими, но именно так Дух Святой решил записать и донести до нас истины этого псалма. Итак, смотря на эти 4 пункта псалма, мы увидим, как мы можем благодарить Бога и что нам для этого нужно. Давайте начнем с первого. Призыв к поклонению. Призыв к поклонению. Каждый из этих 4 основных раздела этого псалма есть 3 коротенькие мысли, так он структурирован. Первое, что мы видим здесь, радостное восклицание. Смотрите, мы читаем здесь в первом стихе. «Воскликните Господу вся земля». В английском мы читаем «Make a joyful noise to the Lord all the earth». Это, конечно, не свойственно нам, баптистам. Но буквально здесь призыв громко прокричать. Еврейское слово, переведенное как «воскликните», означает громкий крик. Подобно тому, как люди в древности, к примеру, приветствовали появление царя. Вот царь приезжал, и вот он выходит где-то или появляется перед людьми, и люди в восторге. «Вау, посмотри, царь поехал!» И, как правило, они вместе кричали «Да здравствует царь!» Они кричали громкие фразы. Вот что-то похожее здесь призывает сделать нас Господь. Вы помните, когда народ израильский покорял Иерихон, и они обошли этот город, затем они все вместе громко воскликнули. Вспомните приезд Неемии, когда они отстроили храм и стены, они воскликнули громко Господу так, что сказано, это далеко было слышно, что аж земля рассеялась. Интересно. Похоже, что их поклонение было намного более живым, чем наше. Знаете, псевдорадость в некоторых харизматических церквях отпугнула многих от проявления подлинной радости. Но псалом призывает к эмоциональному выражению восхищению Богом. Если мы читаем этот текст, мы никуда не отойдем. У нас есть разные традиции, но этот псалом призывает эмоционально выразить восхищение Бога. Когда человек видит великолепие Бога, он должен эмоционально восхищаться этим. Посмотрите, как поклонение происходит на небе. Исаия 6 глава 3-4 стих. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саов, вся земля полна славы Его». Смотрите, что там написано. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих». Интересно, они на небе так поклоняются, что аж двери дрожат. Для многих, наверное, небесное поклонение будет слишком громким. Да, но так на небе поклоняется Господь. Или Откровение, мы читаем 5.11. «И видел я голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи, которые говорили громким голосом: достоин нагнет закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И вот в этом псалме Господь призывает всех нас: воскликните громко гласом радости Господу. Друзья мои, нам иногда это нужно делать. Господи, какой же ты красивый! Господь, как много милости Твоей в нашей жизни! Господи, Ты милосерд, Ты весьма благ нам! Бог призывает к эмоциональному выражению восхищения Богом. Во-вторых, радостное служение. Смотрите 2 стих. «Служите Господу с весельем». Служите Господу с весельем, with gladness. Очень интересно. Один из старых проповедников, Адам Кларк, пишет очень интересную мысль. Послушайте. «Ваша привилегия и долг быть счастливым в Боге. Вера в истинного Бога призвана сделать человека счастливым. То, чья вера во Христа не сделала его счастливым, не понимает сути веры и не пользуется ей должным образом». Очень интересная мысль. Чарльз Спержен в своем комментарии на этот псалом делает очень интересное замечание. Он пишет: «Нашему счастливому Богу должны поклоняться счастливые люди». Это очень просто, но это нам нужно снова и снова говорить. Счастливому Богу должны поклоняться счастливые люди. Я не знаю, почему так, откуда это пришло из Средневековья, из монашества, но многие люди думают, что святой человек – это человек такой мрачный, задумчивый, отстраненный от всего земного. Он должен ходить в черном, он должен быть всегда очень серьезным, ни в коем случае не улыбаться, как я люблю говорить, такой святой, что аж злой. Вы смотришь на него, он такой святой, что аж злой кажется. Послушайте. Тебе не нужно быть печальным, чтобы быть святым. Не нужно быть печальным, чтобы быть святым. Бог хочет, чтобы то, что мы делаем для Него, мы делали с радостью. Я не знаю, брат мой или сестра, в каком служении ты задействован? Детям, молодежи, музыкальном служении, на парковке. Может, ты проводишь какой-то класс или помогаешь на кухне, или здесь на кафедре, или жертвуешь деньги. Но все, что мы делаем, Бог призывает: сделай это с радостью. Делай это с радостью. Радость служения, друзья мои, это не радость от того, что ты где-то показал себя на сцене. Или радость от того, что тебя увидели люди. Нет. Это радость от понимания привилегии, которые дал нам Бог. Вот когда мы служим, мы можем быть участниками величайшего проекта во всей Вселенной. Когда ты вкладываешься в Божье дело, Ты тратишь свои силы, здоровье, финансы на то, что будет иметь важность и ценность даже через 10 тысяч лет. Все пройдет, все разрушится, дома, вся земля сгорят. Но то, что мы делаем для Бога, для Его церкви, будет иметь ценность даже через 10 тысяч лет. И Бог дал нам привилегию поучаствовать в этом. И поэтому, понимая это, нам нужно радоваться. А вы понимаете, что служить Богу можно по-разному, можно служить со стонами. А почему я? Снова меня поставили сегодня служить. Помните Марфу? Господи, ты ей скажи, что это я служу, а она не служит. Или вспомните пророка Иону, который с такой радостью пошел проповедовать Ниневию. Помните, что ему пришлось в ките покататься там какое-то время, чтобы понять, что он не прав. Служение Богу с радостью – это лучшее благовестие. Ничто так не вдохновляет людей, как неподдельная радость. Когда ты видишь, человек делает это от всей души. Это благодарность Богу. В-третьих, радостное пение. Посмотрите здесь, далее, конец 2 стиха. «Идите пред лицо Его с восклицанием». В английском чуть более точнее. Смотрите. «Come into His presence with singing». «Приходите в Его присутствие с пением». Хвалу Богу, хвала Богу может быть выражена в пении. Пение – это не единственный путь выражения хвалы Богу, но один из основных путей. И если сердце наполнено радостью, оно хочет петь. Подумайте вот о чем. Бог нам повелевает петь. И когда мы здесь с вами собираемся, знаете, кто слушатель нашего пения? Кто первый слушатель нашего пения? Не сосед ваш впереди или сзади, который оглядывается, не нравится ему или не нравится, я не знаю. Мы поем Богу. Представляете? Бог повелевает нам петь, и Он находит радость в том, когда Он смотрит на нас и видит, как мы поем Ему. Мы здесь собираемся не просто, чтобы, знаете, вот спеть или удивить кого-то. Мы делаем это для Бога. И кто-то скажет из вас, слушай, да какое там пение? У меня нет хорошего голоса. Пой Богу тем голосом, который у тебя есть. То, что Он дал тебе, отдай Ему назад. Он дал тебе такой голос, какой есть у тебя. Пой Богу тем голосом, который у тебя есть. По крайней мере, как мы читали, воскликнуть Богу ты точно можешь, какой бы голос у тебя ни был. И Священное Писание нас призывает к этому, к радостному, восторженному. Когда на одно собрание пришли семья, папа, мама, их ребенок, и вот ребенок сидит на собрании, смотрит на папу, смотрит на маму и что-то ничего не поймет. Повернулся, говорит, мама, я знаю, что ты сейчас хотела бы лежать дома на кровати и спать. Пап, я знаю, что ты сейчас хотел бы на рыбалку поехать. А я бы хотел сейчас в футбол играть. Так что мы здесь делаем? И, к сожалению, это правда о многих людях. Они приходят на собрание и, приняв такой мученический вид, знаете, вот он бедный великомученик, и пришел, ему надо отмучиться эти 2 часа здесь для того, чтобы угодить Богу. Друзья мои, это не мучение, это огромная радость прийти и поклониться Богу. Идем далее. Второй пункт нашего псалма – причина поклонения. Вот эта радость, о которой мы говорим с вами, она не возникает ниоткуда. Для того, чтобы поклоняться от сердца, нужно что-то знать. Нужно что-то понимать. Кто-то говорил, знание – это мать послушания. Ты будешь послушен, когда ты что-то знаешь. Люди поют без радости, потому что они не знают Бога, которому они пытаются петь. Послушайте, если вы видите Бога, вы не можете остаться без эмоций. Если ты действительно видишь величие Бога, ты не можешь остаться без эмоций. Эмоции наполнят твое сердце. И вот говоря о причине поклонения, он также проводит здесь три кратких мысли. Во-первых, Бог един. Смотрите третий стих. «Познайте, что Господь есть Бог». В то время вокруг Израиля жило много народов, и у каждого из них был свой Бог. На божественность претендовали многие – Ваал, Дагон, Астарта, Молох и другие боги. Но здесь Псалом говорит, есть много разных богов, называющих себя, но есть истинный только один. Истинный Бог есть только один. Он суверенно правит всех. Нет никого сильнее Его. Нет никого, кто мог бы препятствовать Его намерениям. В этом мире, извините, правит не Трамп, не Си Цзиньпин, не Путин, не Евросоюз, тем более, правит Бог. Не корпорации, не деньги, хотя по-человечески они много значат. В этом мире есть одна личность, которая правит всем. Это Господь. И поэтому восхищение и поклонение достоин лишь только Он. Об этом нам говорит первая заповедь. Вспомните, Исход 22. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Хочу вам напомнить, друзья, в этом мире есть один Бог. В этом мире есть Бог, старая знакомая истина, и это не ты, и это не я, это не люди. Есть одна личность, которая достойна поклонения. Во-вторых, почему мы должны поклоняться Богу? Бог не только един, Он Творец. Смотрите, далее третий стих. «Познайте, что Господь есть Бог». И вот следующая фраза очень интересная. «Он сотворил нас, и мы Его». Вот как-то до этого момента я об этом сильно не размышлял, но оказывается, что то, что Бог является Творцом, очень или напрямую связано с благодарностью. Монтгомери Бойс делает очень интересное замечание по этому поводу в своем толковании. Смотрите, что он пишет. «Конечно же, если нам не нужен Бог как Создатель, то нам не нужно быть благодарными. Зачем? Мы добрались сюда сами. Нам некого благодарить, кроме самих себя». Это очень интересное замечание. Подумайте, ни первое, ни второе рождение наше, духовное имеется в виду, не является делом рук человеческих. Вся слава за наше сотворение и возрождение принадлежит только Господу. Но для того, чтобы истинно поклоняться Богу, вначале нужно отречься от собственной славы. Не мне слава. Все доброе пришло от Него. Кстати, вот почему люди верят в эволюцию. Они не хотят никому быть обязанными. Ведь это естественно, что творение должно поклоняться своему Творцу. И если Он нас сотворил, тогда, естественно, мы Его. Мы вообще здесь на земле в аренде. У нас нет ничего своего. Наше тело дано нам Богом. Мы живем в Его мире, дышим Его воздухом. Он делает так, что наше сердце бьется, наши легкие вдыхают Его воздух. Он все это сотворил. И люди поэтому хотят отвергать это. Люди предпочитают верить в ненаучные, множественно раз опровергнутые теории эволюции. Интересно, Чарльз Спержен в своем толковании делает интересную заметку. С моей точки зрения, он говорит, легче поверить в то, что мы сотворены Господом, чем в то, что мы образовались из первичного бульона благодаря долгому процессу естественного отбора. Кстати, я недавно услышал любопытное любопытную информацию об опровержении теории эволюции. Один человек говорит так: если эволюция есть до сих пор, то почему у мам все еще две руки? У них как минимум должно быть по четыре руки с каждой стороны. Друзья мои, мы не первичный бульон, и мы произошли не из первичного бульона. Мы не просто грязь, которая везло, и так повезло, что хвост отпал, и уши меньше стали, и мы в человека превратили. Нет, мы сотворены Творцом, такими, какими мы есть. Это Он дал нам это тело, и мы живем во всем Его. Поэтому творение должно воздавать Ему бесконечно славу. Творение должно поклоняться Творцу. В-третьих, Господь не только является единым и Творцом. Третье, что отмечается здесь, Господь является пастырем. Смотрите конец третьего стиха. И мы Его, и вот дальше очень важная фраза, Его народ, и овцы, паствы Его. Бог не только сотворил народ израильский и вступил в завет с ними, и выделил его как особый народ для своих взаимоотношений. С нами, верующими, нами, новозаветными верующими, Он также вступил в Новый Завет благодаря крови Иисуса Христа. Подумайте, может, это звучит очень резко, но у Бога есть свои и чужие. У Бога есть свои и чужие. Писание говорит, что мы через грехи сделали чужими Богу. Но благодаря искуплению в Его Сыне, благодаря тому, что Его Сын пришел и занял наше место, и умер за наши грехи, и свою праведность подарил нам, мы стали принятыми им. И мы стали своими. Послание Ефесянам 2:19 мы читаем: «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». О, как же это сладостно звучит! У нас есть пастырь, друзья мои. Вспомните об этом. Мы не беспризорники. Мы не сами по себе. У нас есть замечательный пастырь, и Он не безразличен к нам. Наш пастырь Иисус Христос, Он жизнь свою положил за то, чтобы мы с вами жили, за то, чтобы мы были с вами прощены. И Он надежно держит нас в своих руках. Евангелие Иоанна, 10 главе, 26 стихе, мы читаем: «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Я как-то говорил же, мне нравится этот текст. Вот представьте себе какой-то предмет, допустим, вот этот предмет. Вот если он предмет сам по себе, а вот это рука Христа. Вот и рука Христа берет и обнимает этот предмет. Что может ли вообще быть место безопаснее, чем быть в руке у самого Христа? Здесь сказано: «Никто не похитит из руки моей». Но если вы еще сомневаетесь, говорите: «Ну, может быть», он добавляет дальше, он говорит: «Но есть еще Отец, который больше всех, никто не может похитить из руки Отца моего». Мы не только в руках Христа, Бог Отец еще сверху ложит свою руку. И мы находимся в этих замечательных руках. Мы овцы Его паствы, поэтому сказано: никто не похитит их вовек. О, друзья мои, какое же это огромное благословение. Многие люди не радостны на День Благодарения, потому что они радуются больше индейке или турке, которая готовится там в печи, чем Господу, пастырю, который есть в их душе. Индейка может подгореть, индейка может неправильно там что-то не получиться, а завтра от нее останутся одни кости, скорее всего. Ну или завтра, это оптимистично, сегодня вечером, наверное, уже, останутся одни кости. И радость проходит. Но великий Бог, Он с нами, Он един, Он Творец, и Он наш пастырь. Это очень важно. Идем далее. Третий пункт нашего псалма. Побуждение к поклонению. Здесь также несколько мыслей. Во-первых, он пишет: «Идите с благодарностью». Смотрите 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою». Если вы посмотрите здесь на английский перевод, он более точный. «Enter His gates with thanksgiving». То есть входите с благодарностью. Вот это слово «врата», оно относится к воротам, ведущим во внутренние дворы храма. Через эти ворота входили верующие люди для поклонения. Если можно, включите схему храма. Вот вы помните, вот это был храм Иерусалимский, посмотрите, дворы храма. Вот это был сам храм, вокруг вот здесь так называемые внешние дворы, где могли, куда могли подойти только язычники. Затем вот здесь могли через ворота зайти только женщины, только еврейские женщины, для того, чтобы поклониться Господу. Затем дальше через эти ворота могли зайти и мужчины, только еврейские мужчины для поклонения Господу. Да, и вот здесь могли быть только священники, которые совершали жертвоприношение, и затем вот здесь мы чуть позже поговорим святое и святое святых, куда входил только один раз в год первосвящения. Так вот, здесь псалом призывает: входите во врата Его с хвалой, то есть он призывает людей: вот заходите через эти врата, если вы женщины, или если вы мужчины, или если вы священники, у вас есть честь приближаться к Богу, который являл себя во святом святых. Приблизьтесь к Господу, прославьте Его здесь своей благодарностью. Ну вот очень интересно. Для нас, верующих Нового Завета, входить во дворы Господни имеет еще большее значение. Для верующих Нового Завета открывается не только врата храма, не только вот эти вот внешние врата, одни или вторые, куда мы можем войти. Вы помните, что для нас открывается для поклонения? Святое святых. Вот туда, в святое святых, может зайти только первосвященник один раз в год. Это наисвятейшее место. Это место присутствия святого Бога. Но туда теперь может войти даже самый скромный верующий. Почему? Потому что он стал святым во Иисусе Христе. Евреям 10 глава мы читаем: «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Какой сладчайший текст! Он на кресте забрал нас позор. Он забрал все наши грехи на себя. А свою совершенную святость по вере один раз и навеки подарил нам. Через Христа, смотря через Христа на нас, Бог видит нас как святых. И теперь мы с вами, поскольку мы стали святыми, мы можем пройти через все эти дворы, и мы можем зайти в святое святых, в своей молитве, в своем пении. Вот подумайте. Мы с вами сегодня пришли не просто в помещение церкви слова благодати. Искупленные Христом люди сегодня пришли в помещение церкви слова благодати, чтобы вместе пойти во святое святых и принести там жертву хвалы, прославляющей имя Господа. Это удивительно, это невиданно. И мы иногда не понимаем, вот почему у нас иногда нет радости, или нет трепета, или нет торжественности. Что ты делаешь? Ну, там Виктор, Джои поют, я вместе с ними спел, хорошо или плохо. Ну, они лишь помогают нам сегодня воспользоваться привилегией. Мы вместе пришли сейчас, чтобы сказать: Господь, спасибо Тебе. И благодаря Христу у нас есть доступ к самому Богу. И это удивительно. Вот почему второе мы видим здесь: идите с хвалою. Четвертый стих: во дворы Его с хвалою. Подумайте, удивительно было бы даже, если бы Бог в своем величии просто обратил на нас внимание, но Он не только обратил на нас внимание, Он сделал нас святыми, Он принял нас себе навеки, во веки веков. У нас есть потрясающая благодать, будучи Его детьми, всегда приходить к Нему, и Он слышит нас. Он слышит нашу молитву, Он слышит наше пение, Он слышит нашу благодарность. Вы знаете, я недавно начал заново перечитывать Евангелие от Луки. И читая Евангелие от Луки, я обнаружил одну деталь, о которой я раньше никогда не думал. В Евангелии Луки в первой главе, в пятом стихе описана история про Захарию, отца Иоанна Крестителя. Помните такого? Мы читаем. «В дни Ирода, царя иудейского, был священник Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Авраамова, Ааронова, имя ей Елизавета». Я подумал, вот Авии череды, о чем это речь идет? Священник из Авии череды. Что такое? И начал немножко исследовать этот момент, и оказывается, я не знал или не обращал внимания, что храмовое священство было организовано на 24 череды со служением каждой череды два раза в год. То есть священники всего служили два раза в год по одной неделе. Священников было сотни и сотни. Они организовывались в определенный порядок, и они приходили послужить в храм только два раза в год по одной неделе. Смотрите, мы читаем здесь дальше, 8 стих, Луки 1 глава. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, и по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень». Смотрите, что получается. Священники, они совершали свое служение вот здесь, приносили жертвы, но один раз в день священнику полагалось войти во святое, не во святое святых, туда только первосвященник раз в год, но во святое, для того, чтобы там покадить, подлить масло, чтобы семисвечник горел, и чтобы там вот курение совершалось. Священнику полагалось один раз в день туда зайти. И вот интересно, историки пишут, что священников было так много, что честь войти вот только вот сюда, во святое, доставалась священнику один раз за жизнь. И то не всем. И когда мы читаем про Захарию, что в порядке очереди по жребию ему досталось зайти сюда, это был пик его служения. Это был пик всего. И там, помните, ему явился ангел, которому он не поверил, после чего он был нем до рождения Иоанна Крестителя. И я никогда не думал об этом. То есть зайти даже вот сюда – это честь священникам один раз за всю жизнь. Подумайте, что у нас есть сегодня. Мы вообще должны быть вот здесь, большинство из нас вот здесь, даже не подойти к храму, не войти во дворы. Кстати, вот здесь висела табличка для язычников. «Если ты войдешь в храм, ты сам повинен своей смерти». Если язычник вошел, его могли просто убить за это. А вот представьте, мы теперь верующие Нового Завета. И мы вместе, собравшись сегодня, заходим сюда и говорим: женщины, расступитесь. Расступитесь.
Мы подходим сюда, и здесь открываются очередные врата. Эй, мужики, отойдите в сторону, отойдите в сторону. Здесь священник, и с удивлением смотрим, и мы говорим, эй, разойдитесь, разойдитесь, друзья мои. Вот сюда, где раз входил священник, открываются для нас эти двери. А затем вот здесь разорванная завеса, что сделал Иисус Христос. И мы с вами вместе в любой момент можем зайти туда. Какая же это огромная благодать! Вот почему здесь сказано, вас славьте Его, входите во дворы Его с хвалою. У нас есть величайшая честь. И в-третьих, он говорит здесь, идите с благословением. Смотрите, 4 стих. Благословляйте имя Его. Однажды мы вообще будем жить в Его присутствии. Однажды Он заберет нас к себе, и мы во веки веков будем жить в Его присутствии. Как мы не можем после этого не благословлять Его святое имя? Время мало. Наконец, последний 4-й пункт нашего псалма – это повод для поклонения. Их так, они очень похожи, попытался их на одну букву назвать. Суть, помните, говорил, 1, 3, 2, 4, они похожи. Ну, так написан псалом. Повод для поклонения. И здесь также быстро, кратенько, три маленьких мысли. Во-первых, Бог благ. Смотрите, как 5 стих начинается. Ибо благ Господь. Другие боги, Молох, Ваал, Астарта, они были капризными. Они были подвержены настроению, они могли сделать зло людям. Но Бог Библии, наш с вами Господь, добрый. И нам нужно помнить об этом. Наш Бог добрый, при этом Он добрый всегда. Наш Бог добрый всегда. Мы с вами не всегда добрые, правда ведь? А иногда добрые, знаете, иногда ты пытаешься быть добрым, а тебе говорят, слушай, а что ты такой добренький сего-то? Наверное, ты чего-то хочешь. И действительно так мы бываем с вами добренькие, потому что нам чего-то надо. Но Бог добр, друзья мои, всегда. Его выражение, Его воли для нас – это всегда лучшее из всего возможно. И, кстати, даже когда мы с вами проходим страдания, Бог по-прежнему благ для нас. Даже когда Бог посылает боль в нашу жизнь, Он всегда благой, Он руководствуется благом для нашей души. Значит, нам что-то нужно понять. Вот почему есть множество псалмов, в которых снова и снова и снова повторяется «Благ Господь, благ Господь, благ Господь, милость Его вовек, милость Его вовек». Иногда люди говорят, если Бог благ, то… Стоп! К Божьей благости не может быть применимо слово «если». Бог точно благ всегда. Не если Он благ, Он точно благ всегда. И даже когда ты находишься посреди состраданий, прослави Его, Он благой, Он ищет благо для твоей души. Во-вторых, Бог милосерден. Смотрите, 5 стих, «Ибо благ Господь, милость Его вовек». Милость Его вовек. Он не дал нам то, чего мы заслужили. Он не дает нам то, чего мы заслужили. Читая слова этого стиха, мы неизбежно вспоминаем о Голгофе, потому что нигде так яростно Его благость, милость и истина не проявились, как на Голгофе. Сын Его занял наше место, чтобы мы стали праведными, святыми на веки веков. Господь, если Господь отнимет милость, мы погибнем в тот же миг. Но Он милости вовек. И последнее, третье. Бог верен. Посмотрите, в русском переводе сказано «И истина Его из рода в род». В английском переводе чуть лучше «And His faithfulness to all generations». Его верность для всех поколений. На этой неделе мы, как обычно, общались с Алексеем Алексеевичем, молились друг о друге и о церкви. И когда мы разговаривали с ними, он говорит мне,
Вот представь поколение 70-х годов. Если бы поколение 70-х годов показали вообще разврат, в котором мы живем сегодня. Если взять человека из того поколения и привести к нам, он посмотрит на нас и скажет: слушай, как вы вообще живете сегодня? Но Бог дает нам благодать выжить сегодня. А мы сегодня смотрим на людей из 70-х годов, особенно из постсоветского или Советского Союза, где были страшные гонения, и мы спрашиваем, а как они там выжили во всем этом? Но у Бога есть благодать для каждого поколения. У каждого поколения есть свои битвы и вызовы. Но у Бога есть благодать для каждого поколения. Он помог поколению наших отцов, Он помогает нашему поколению. И вот почему мы с верой смотрим вперед. Мы верим, что Он останется верным и следующему поколению. Мы не знаем, что будет впереди. Мы не знаем, как сложится жизнь. Но мы точно знаем, Бог останется тот же. Он никогда не забывает своих обещаний, и Он не нарушил ни одного своего слова. Он верен во всех поколениях. Мне пора заканчивать. Я начал сегодня с картинной галереи, вы помните? Красивой картинной галереи, где выключен свет. Так вот, мы собрались сегодня, чтобы включить свет. В нашей душе столько картин Божьей благодати. Посмотрите на них. И вот если подвести итог этого псалма, этот псалом учит нас благодарить. Вот 10 моментов, которые я вижу в этом псалме. Включите. Как мы можем благодарить Бога? Восторженно восхищайтесь Богом. Служите Господу с радостью. Пойте Ему от всей души. Благодарите, что Он сотворил нас. Благодарите, что Он избрал нас себе. Благодарите за Его пастырскую заботу. Благодарите за доступ в Его дворы и во святое святых. Благодарите за Его благодать. Благодарите за Его милость. Благодарите за Его верность. Конечно, этих причин может быть намного больше. Но Дух Святой в этом псалме решил записать нам именно эти. Посмотрите на них и прославьте Бога. Но перед тем, как мы помолимся, я вам хочу дать сегодня одно пасторское задание. Хорошо? Вот сегодня, когда вы придете, я знаю, что многие хозяйки уже приготовили обед, и я надеюсь, что у вас будет замечательный сегодня обед. И я верю, я знаю, моя жена уже там приготовила, и гости у нас будут сегодня, мы с радостью ждем. Но я хочу вам дать задание. Вот сегодня за обеденным столом, когда вы пообедаете, сделайте несколько вещей. Прочитайте еще раз этот псалом. Спойте Господу благодарственную песню. Расскажите, как Бог по-пастырски о вас заботился в этом году. А может быть, кто-то поведайте, как Божья благодать превращала трудности в благословение. И последнее, но это если вы хотите, конечно, радостно воскликните Господу. Потому что Он достоин вовеки веков. Посмотрите на вот эти 10 причин. Я думаю, здесь есть достаточно для того, чтобы поклониться Богу и воздать Ему честь. Поэтому давайте мы сейчас преклоним колени с вами и помолимся, посмотрите и поблагодарите Бога за все эти благословения, которые мы видим здесь. Господи, как Ты велик, какой Ты добрый, Ты верный, Ты милующий.
Вот сегодня, Господи, смотря на свою жизнь, мы собрались здесь, чтобы сказать: Господи, спасибо Тебе, Ты удивительный, Ты великолепный. Вся наша жизнь разукрашена картинами Твоей верности, милости и благости. И мы от души благословляем Тебя за жизнь, за тело, за прекрасную землю, в которой мы живем, за вкусовые рецепторы, которые у нас есть, за прекрасную пищу, за воздух, за жен, за детей, за семью. Господи, я больше всего сегодня благодарим Тебя за церковь, за Сына Твоего Иисуса Христа, которым мы прощены во веки веков. И сегодня мы вместе вот так просто можем прийти к Тебе, и Ты нас слышишь, как нас Отец. Слава Тебе! Благословляем имя Твое святое и просим Тебя, Господь. Вот те, кто сейчас уныл, и те, кто сейчас не радуется и благословляет, а ноет и плачет внутри, дай им увидеть Тебя. Пусть их дух возрадуется, да наполнится их слова, их душа настоящими чувствами, чтобы они ободрились и прославили Тебя. Ты достоин хвалы. Аминь.